Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 29 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе, по запросу «Говорит Москва» можно найти наши ресурсы там. Заходите, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Надо везде подписаться на все наши ресурсы и дальше лайки везде поставить, а дальше выбрать ту, которая вам нравится. Но подписаться надо везде. Карету мне пишет. Георгий, экономите ли вы на продуктах или покушать любите и не экономите, как в своей правде говорили. Но если попали в руки деньги, что над ними трястись? Так, гоголевские плюшки. Я люблю поесть, я не экономлю. Честно могу признаться, на еде не экономлю, нет. На еду, вот больше всего денег в своей жизни, наверное, я трачу на еду. Очень люблю еду, еду уважаю. Во всех смыслах. Есть люди, которые относятся к еде как к топливу, я к еде как к топливу не отношусь. Но я много раз об этом говорил, на самом деле. Это такой философский разговор надолго. Значит, в этот холодный и темный вечер я бы хотел поздравить нашего уважаемого янычара, нашего драгоценного эфенди и весь фан-клуб Турции с днем Турецкой Республики. Сегодня истукнуло 102 года, чтобы Анкара стояла, и лиры были, и давайте весь эфир слушать Таркана и прочее турецкое айнене. Да, хочется в конце добавить, да. Вот видишь, тебя поздравили. Приятно тебе, приятно? Вот, с твоей родной, с твоим самым главным твоим праздником. Правильно, что твой самый главный праздник? Вот он кивает, ему очень приятно. Андрей пишет, что опять за цирк мы демонстрируем, какое прекращение огня на время нахождения СМИ в окруженных территориях? Кому и что мы хотим доказать? Неужели мы до сих пор не поняли, с кем мы имеем дело? Негодую. Ну вот давайте. По поводу этой истории. Значит, это такие сегодня главные новости. Это вот Владимир Владимирович, который сегодня приезжал в госпиталь, там сделал целый ряд заявлений достаточно интересных. Ну, во-первых, он говорил и по поводу подводного дрона «Посейдон», и по поводу ракеты «Буревестник», и говорил о том, что «Посейдон» — это вообще страшное оружие, мы его испытали. Оружие страшное, оружие мощнее, чем даже «Сармат», ракета, против которой ни у кого нет способов защищаться, а «Посейдон» еще хуже. И, ну вот, мы планируем все больше и больше делать подобных видов вооружения. Вот мне интересно, знаете, я себя на такой мысли поймал, что сразу после того, как Дональд Трамп сказал про подводные лодки, мы сказали, что у нас про подводные тоже есть. Ну, это вот, мне кажется, ровно та же самая игра, если уж мы про игры, которую мы обсуждали с вами вчера. Вот мы продолжаем играть во все то же самое. Примерно мы, значит, говорим, вот у нас есть буревестник. Трамп говорит, а я подводные лодки к вашим берегам отправил, мне и буревестник не нужен. Мы говорим, а у нас есть еще и Посейдон. Ну, теперь послушаем, что скажет Дональд Трамп в этот раз. Ну и вот по поводу того самого, значит, окружения, да? Сейчас я найду, чтобы прям процитировать президента. Вот, значит, в Купинске и Красноармейске, он же Покровск, противник заблокирован, находится в окружении. Киев должен принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. Россия готова запустить представителей западных и украинских СМИ в зону окружения противника и прекратить боевые действия на то время, пока там будут медиа. Россия продвигается на всех участках в зоне СВО. Идем вперед, действуем активно. Ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России. Россия в зоне СВО себе сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу, заявил Владимир Путин. И много у кого вот появились эти вопросы по поводу того, значит, что, значит, там, каких представителей СМИ, а значит, почему прекращать боевые действия там на этот счет и так далее, на это время. Что это такое? Как я это понял. Вот давайте мы с вами поделимся мнениями, что, как вы вообще трактуете эти слова президента, и что вы считаете по этому поводу, как я истрактовал эти слова президента. Ну, сейчас идут какие интересные качели. Да, это такая большая вот продолжение той самой большой вот этой дипломатической игры с Соединенными Штатами Америки. В первую очередь именно с ними. Я так вижу. И, значит, история с этими журналистами мной трактуется следующим образом. Существует два, значит, две точки зрения у американского президента. Первая точка зрения – это Россия – великие воины, которые победили Наполеона. Я только его сейчас буду цитировать. Последних полгода, значит. Последние полгода – цитат Дональда Трампа. И второе – Россия, значит, бумажный тигр, плохо воюют, и уже давным-давно надо прекращать. Вот, кстати говоря, тут еще и Джей Ди Венс выполз вдруг откуда ни возьмись, дал интервью и заявил там, что... Еще там несколько месяцев назад я мог сказать, что вообще 100% мы урегулируем конфликт. Потом месяц назад я сказал бы, что никто никакой конфликт урегулировать не собирается. Сейчас я могу сказать, что ситуация достаточно сложная. И непонятно, получится или нет, но у России там ничего не получается, у Украины при этом тоже гигантские проблемы, энергетика трещит по швам, все прочее, самое время, значит, завершить конфликт, сказал Джей Ди Венс. Ну вот, если отталкиваться от этой истории, запускаются туда международные СМИ, я пытаюсь трактовать задумку, запускаются международные СМИ, показывают, что действительно вот оно окружение, вот это так выглядит. Вот тут такое количество солдат. Потому что мы видим сейчас? Мы видим то, что украинские средства массовой информации и вообще украинский официоз говорит о том, что этого не существует. И все под контролем. Они там чуть ли не вперед идут, если их послушать. И уже давным-давно все отбили. Я тут видел вчера, как нейросетью. Это, значит, соцсеть, которая все еще бесплатная. X, он же Twitter. И в ней вот кто-то репостит нейросетевой видеоролик, где какие-то, значит, французские, чуть не сказал, украинские войска на Кремлевской набережной. Около Кремлевской стены. Там какая-то стрельба идет, и там, и типа, это все так под новостной сюжет что, на украинском, что вот украинские, значит, войска уже подобрались к Кремлевской стене, ведется бой, и скоро, значит, мы возьмем Кремль, и подпись от какого-то, значит, видимо, украинца, который это все постит. Он говорит: надеюсь, что не фейк. А так давайте, типа, вперед, ребята, надо, типа, ну, понятно, что это утрирование, это уникальная ситуация на 78 баллов теста IQ, но в целом лейтмотив именно такой, типа, этого ничего не существует, и они начали раскручивать историю с тем, что, да, слушайте, русские, они там и не выиграют ничего, они договорились уже до того, что 1% земли там какой-то русский на данный момент смогли захватить, только 1% земли. Вот они ухватили за это 1% какой-то. Что за 1%? Что они имеют в виду? Непонятно никому, но они об этом говорят. И вот ты запускаешь туда средства массовой информации, и все, они снимают, что вот оно окружение, вот так это выглядит. И этот нарратив, он разрушается. И есть возможность сменить тему с «Бумажный тигр» на «Да, вон там котлы». Там котлы и окружение. И русские могут этими котлами распоряжаться, как хотят. Хотят, уничтожая тут, как мне тут кто-то написал, либо сдаетесь, либо закидываем фабами все. Либо могут так, могут хотят запускать журналистов, хотят выпускать журналистов. Что хотят, то и делают. Потому что полностью контролируют ситуацию, и Украина ничего с этим не может поделать. Ну вот, я вижу так. Может, у вас какое-то другое мнение на этот счет. Я понимаю, что словосочетание «приостановить огонь», ну, оно, да, вызывает такую негативную реакцию у всех, автоматически. Даже не вот после этой фразы все остальное читается уже с определенным оттенком. Я прекрасно это понимаю, я сам ровно так же это и читаю. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте. Угу. Мне тут рассказывали, что у нас какие-то есть проблемки, дайте я вот попробую похимичить, ну-ка. И вот так, алло, о, работает все. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сразу скажу, наверное, скорее всего, я не прав сейчас, то, что буду говорить, но да. Тем не менее... скажем так, наверху, наверное, лучше известно, да, об оперативной обстановке и так далее. Но первая, конечно, реакция, да, я с вами соглашусь, наверное, надоела вот эта, вы знаете, стратегия кота Леопольда. Да, давайте жить дружно, я поставлю левую щеку, потом правую, давайте дружить, целоваться в десны. Ну, то есть, какой-то хочется, знаете, чтобы пожестили уже наши, наконец. Чего мы, не знаю, там, возимся, что-то там это, жалеем их. Может, все-таки покажемся в свою силу, а? Может, все-таки как медведи, как нам говорят, да, там на Западе. Тогда давайте покажем зубы.
Ну, а окружение это не зубы?
Нет. Окружение это окружение, а вот когда они побегут уже, просто побегут вот целыми, я не знаю, толпой.
А куда они должны бежать из окружения? Они с удовольствием бы побежали.
Ну, если... Они же, по-моему, там в полуокружении, разве нет? Там еще не сомкнулось кольцо.
Ну, тут побежать никуда не могут. Проблема у них. Там они уже заговорили о том, что Сырского надо убирать с должности, потому что он теперь будет ассоциироваться именно с этим.
Да, извиняюсь. Георгий, а может быть просто дадим им 24 часа и просто вот либо сдаетесь, либо просто действительно забрасываем? Какие журналисты? Ну, это, знаете, как диванное, не экспертное мнение, само собой. Мы с вами далеко ничего не знаем. Может, в этом какой-то смысл есть. Но первая такая реакция, да, я согласен, это негатив. Может, это вот позиция, да, вот давайте жить дружно, ну, не получится у нас с ними жить дружно. Ну, никак. Они не хотят замириться. Поэтому, наверное, надо жестить. Ну, это мое такое обывательское мнение.
Да, не, ну я понимаю, о чем вы говорите, и по поводу жестить, и то, что давно этот запрос витает в воздухе, да, про жестить и все прочее. Ну, жестить мы все-таки не жестим, так или иначе. Я призываю всех как-то принять эту концепцию про то, что мы жестить не будем. Ну, да, туннели, мосты, ГЭС, станция ЧОП, ЖЖУ в Копенгаген, сразу обязательно программа. Спасибо, Виталий Филипп, что мы вот бинго это заполнили. Но и я вот как вижу конкретно эту задумку, я объяснил, можете со мной поспорить еще раз. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Роман, Москва.
Здравствуйте, Роман.
А вот помните, как было с Зов-сталью? Там же тоже было окружение. И вот там, не знаю, может быть, 3 года назад больше верилось. И там было видно прям, что это окружение. Они там письма какие-то по Перинскому писали, все такое. А здесь они не выходят на связь, ну, враги. И
слушайте, ну там, мы если не знаем. Мы про Азовсталь, там даже не окружение. Там они просто вот в этих катакомбах с гигантского завода где-то заныкались. Город, ну, да, уже был взят, и они оставались только на территории этого завода, там в каком-то небольшом количестве.
Да, здесь же ситуация не совсем сравнимая. Ведь. Ну, здесь все-таки другая ситуация. Покров, город большой, это не Азовсталь, он больше же.
Ну да, да. Так и не сравнивает вроде никто с Азовсталью-то. Мне так кажется. Чем больше котлов, тем меньше котлов, пишет Миха. Ну, здесь тяжело с вами поспорить. Да что толку мериться Поседонами? Применить их никто не применит, потому что все понимают мир в труху. И по факту Россия одна лупится с коллективным Западом. Если дожмут санкциями Индию и Китай, то в долгую так воевать там будет очень тяжело, пишет Ларек Марек. Вытянем. С чего вы взяли, что они дожмут Индию и Китай? Ничего они не дожмут, никакую ни Индию, ни Китай. Китай так точно, просто потому что Китай долго к этому готовился. Он знал, что это их ждет. Китай мудрая страна. Руководство у них мудрое. Помнящее свою историю. Их никто дожимать не дожмет. И Китай точно так же будет рубиться. Ну и с ними будут рубиться, конечно, немножечко иначе. Потому что зависимость от Китая невероятная. Он там собрался вроде завтра с ним встречаться. Трамп с Си Цзиньпином. Ну, посмотрим, о чем они там договорят. Он, кстати говоря, сколько? Неделю назад говорил, что никакой встречи не будет. И теперь вот все-таки встречается. Ну, мы знаем, что может не случиться встречи. Он может и передумает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Юрий из Москвы.
Здравствуйте.
А что думают-то? Пусть отстраивают Донбасс. Плен брать и отстраивать. Немцы сколько лет? 8 отстраивали. И Москву, и все города. В чем проблема-то? И все живы, здоровы, и польза будет.
Ну, в плен должны сдаться.
Ну, конечно. Ну, не сдаться, взять их в плен. Что значит сдаться? Сдаваться уже поздно. Из окружения не сдаются.
А что делают?
Попадают в плен. Что значит из окружения сдаться?
А как попадают в плен?
Там два варианта. Или они попадают в плен, или они погибают. Все.
Ну, да.
Там сдаться уже нет. Сдаться это на линии. Я так думаю.
Ну, мне кажется, что мы с вами сейчас о очень близких синонимах, честно говоря, разговариваем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, девятиэтажник.
Здравствуйте, Вася.
Но вынужден напомнить, что труд пленных непроизводителям запрещен. Ну да, из-под палки человек очень плохо работает, на самом деле. Это больше для того, чтобы их лучше контролировать, чтобы они с ума не сошли и не были склонны к мятежу. Вот. А вообще запрещено по международному праву заставлять. Можно только по просьбе. Многие просят сами. Ну, чтобы действительно ничего сидим. Вот. Ну и так, по какую-то зарплатку, чтобы ну хотя бы сигарет приличных покурить. Ну, это во-первых. В очередной раз любят опять бахнуть-жахнуть малым окружением. Ребят, ну вот изо всех сил центральная наша, значит, верховная власть старается не зайти в режим войны. Вот войны на букву «В» в словаре. Война. Военное положение, военное время. Почему старые люди говорили, лишь бы не было войны? Почему? Потому что это ежедневный материальная жизнь, ежедневный военный быт. Страшное дело, ребят. Не дай бог. Вот так скажу, вам не понравится. Вот серьезно. Качество жизни очень сильно упадет. Кто-то забыл. Знаете, в 20-м году нам так слегка на щечку подули. Оно вот так бывает. И все равно пораспадались семьи, разрушились бизнесы, люди потеряли работу. Многие умерли только потому, что вовремя не приехала скорая. А будет все гора, будет буря, а не ветерок. Подумайте, вы готовы? Кто-то скажет, да я готов, да. Кто вот так скажет, там и терять жизни уже нечего. У него просто очень хреновая жизнь. Слава Богу, что наш Верховный родом из послевоенной, даже страшнее, послеблокадной коммуналки. Он родом оттуда, а не серебряной ложкой во рту родился. Вот он, мне кажется, понимает, что не дай бог война на всей территории страны. Вот не дай бог. Подумайте, любители бахнуть-жахнуть.
Угу.
Спасибо. Всего
спасибо, доброго. Спасибо, спасибо, Денис. Ну вот все у нас в итоге перерастает в битву людей, которые хотят бахнуть-жахнуть. И вторая, и всех, кто не хочет и очень сильно боится и говорит, да ни в коем случае нельзя бахать и жахать. А тут разговор про другое на самом-то деле. Не стоит вопрос, бахать или жахать сейчас. Мы говорим о том, что существует окружение. В это окружение попала достаточно большая группировка украинская. Но я видел подсчеты там что-то 10 тысяч. Но я не уверен, что это можно вообще как-то, честно говоря, все нормально посчитать до тех пор, пока действительно эти люди в плен не сдадутся. Ну, в общем, попали они в плен на этих проблемных участках. Для них проблемных, как оказалось. И вот мы говорим, что можем запустить туда журналистов, чтобы они показали, как это выглядит. Типа, не верите, что это окружение? Ну, посмотрите сами. Посмотрим. Тут еще надо посмотреть на то, какое количество журналистов вызовется туда отправиться, как они это все покажут. Ну, я думаю, что западные журналисты точно есть, которые захотят это сделать. Вот с украинскими вопрос. Кто не работает, сидит на зоне, смотрит стенку, читает агитгазеты и ест тушеную капусту. А кто работает, имеет трудовую копеечку, отоваривается... В ларьке смотрят кино, а так никто ничего никого не заставляет, пишет Алекс. А, ну это про пленных. Все, я понял. Денис прав, согласен. Где подписать? Мужички бахтели на ховалах из пробки на кошельке сильными ударами только в этой самой пробке. А когда начнется, еще шустрее на агентов приступом возьмут верхний Ларс. Ну, не факт. Вообще не факт. Но, да, конечно, люди, которые говорят, что надо там вот Посейдоны, не Посейдоны, все это позапускать уже и стереть всех с лица земли, конечно, немножечко основываются на свое ощущение того, какие могут быть последствия. Хотя ощущение это вообще далеко не точное. А точного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Потому что это лотерея, и лотерея такая достаточно опасная. Русская рулетка. Говорят, что там много иностранцев в окружении, хочет, видимо, их всему миру показать. Ну, может быть, и это, но всему миру, чтобы их показать, туда должны наши журналисты прийти. Для того, чтобы туда пришли наши журналисты, конечно, это все надо взять в плен. и показать. Вот иностранный журналист, это своих показывать вряд ли будут, да, а вот ситуацию эту показать могут. И тогда попробуйте, порассказывайте про тигров, про то, что, значит, очень плохо все на фронте, и что Украина, может быть, даже и побеждает, как говорит обычно Зеленский. Ну, этот нарратив просто будет каждый раз разбиваться. А факт всех этих съемок, текстов и всего прочего, что там понаделают журналисты. Индию и Китай будут жать, но они продолжат закупки наших нефти из-за нашей хорошей скидки. А наши скидки – это недополученные деньги в бюджет. Китай – страна мудрая, согласен, и поэтому будет работать предельно аккуратно на своей волне, чтобы и халявная нефть была, и санкции не нарушить. Да, абсолютно точно. Ровно так оно и будет. Ровно так оно и будет. И эта ситуация нас полностью устраивает. Скидки хорошие, да, делаем, ну, потому что ситуация такая, делаем хорошие скидки, мы на это готовы, мы эти правила игры, в принципе, во многом сами уже и написали, мы готовы в это играть, Китай готов в это играть, Индия готова в это играть, поэтому здесь всех все устраивает, это в определенном смысле ситуация, где победил-победил, win-win. Ну, вы сегодня микрофон у Осипова отобрали, пишет Эдвард, нет, я сделал лучше, и я даже и не выдавал его микрофон сегодня и во все остальные дни, ну, за редкими исключениями в виде выходных и понедельника, правильно? Ну, мне кажется, это как он на меня смотрит сейчас. Жалко, и камеры на него нету. Я вот, знаешь, я иногда, вот, честно могу признаться, люблю включить трансляцию, вот суббота какой-нибудь, и просто на лицо на его посмотреть. Там столько, такой спектр эмоций. Ну, там и мои, правда, видны. Тоже очень искренний порой. Жалко, что вы это сейчас не видите. А ведь у Феди праздник сегодня, пишет Виталий Филин. Ну, вот как-то так. Видите, не срослось. Не отпразднует он сегодня. Ладно, давайте, сейчас тогда будут у нас новости, а потом мы продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 29 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы, и будет вам счастье. Алишер пишет, 8 баллов в Москве, что за жесть? Пробки? Пробки обычно в такое время... Уже можно, нет, говорить? Предновогодняя суета? Или еще пока нельзя? Еще пока рано? Судя по елкам, да. По елкам, я уже слышал, я же говорил. Песни уже играют, все, уже предновогодняя суета. Все, елки есть, да, все за подарками едут. Все, мы давайте ближайшие пару месяцев будем говорить про подарки. Садитесь в метро, и не будет пробок, пишет Виталий Фили. Он всегда вот так вот немножечко сыпет на рану вам соль. Какой праздник-то? День комсомола? Это про тебя, что ли? Отсылка к лысине, пишет Миша Николаев. Нет, день Турецкой Республики у него сегодня. Но отсылка к лысине – это неплохо. Во многом день Турции – это отсылка к лысине. Да? Ну, только к ее исправлению скорее. Обычно в Турции этим занимаются. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, смотрите, значит, вот что тут я вижу вот по поводу этой истории с журналистами. Ну, как не раз я уже говорил, фактически мы воюем, так сказать, не с какой-то ВСУ, да, вот, а воюют... В общем-то, по факту с регулярными частями НАТО. Вот. Управление идет из Германии, из Висбадена. И в самой Украине все ключевые узлы держат частные военные компании. Польские, британские и так далее. Это не раз уже подтверждено там всевозможными источниками и так далее. Значит, вот. А украинцы, которые там еще которых наловили там где-то ЦКшники, ну, они там заполняют какие-то, там сидят где-то в бендажах без связи, без всего. Вот, это, в общем, такая фигня. Поэтому вот эта история с журналистами, это не что иное, как попытка вытащить из этого котла каких-то важных офицеров. Вот что тут будет. Заедут журналисты, значит, либо потом выйдут вместо них другие, либо жест доброй воли очередной, а вот мы тут тяжело раненого тут давайте еще заберем с собой. Ну, естественно, наш президент добрая душа, он скажет, да, конечно же, забирайте, вот, и так далее. Вот, то есть тут, чтобы не было сомнений, напомню историю, когда, значит, после штурма, значит, Азовстали, вот, были пойманы ключевые нацистские преступники, вот эти азовцы поганые, да, и уже в Мариуполе строили клетку в Доме культуры, значит, вот, чтобы судить их. Но потом каким-то невероятным образом, значит, вот, их почему-то отвезли в Турцию, обменяли там или на кого, непонятно, там, что-то я не слышал, чтобы наши летчики вернулись домой, они там так и сидят, кстати сказать. Вот есть канал, где это обозревается, вот эта судьба наших пленных летчиков, которые попали, вот это самое, так сказать, вот косой больше всех за них требует. Вот. Поэтому это, конечно же, такая вот, в общем-то, обуваловая, и, в общем-то, что там смотреть? Пожалуйста, сейчас прямые трансляции через Starlink идут с места боев, он включай, в этом же Висбадене висят экраны плазменные, там по 2 метра по диагонали, там картинка прям онлайн, понимаете, в чем дело. Вот, кому что интересно, как там что посмотреть. Это что касается вот этой ситуации. Поэтому это очередная разводка, и жалко будет, если наши на нее поведутся. Вот, очень жаль. То есть просто оттуда вывезут несколько специалистов, которые там организуют фактически оборону. Это первое. Теперь, значит, ну вот так вот, вы понимаете, жахнуть-бахнуть, это я, в общем-то, надо жахать и бахать, в общем-то, из всех стволов, потому что тянуть вот эту тягомотину, понимаете, это уже невозможно. Вот у любого оружия, вот у любого, да, есть два компонента. Вот. Первое, это технический и технологический компонент производственный, то есть возможность придумать концепцию, технологически осуществить, производственно произвести. И вторая, не менее важная, это наличие политической воли на применение такого оружия. Вот у нас с первым все хорошо, то есть сделали такую ракету, боевестник. Вот, например, если бы мне, вот мне с моим набором знаний, то я получил там 40 лет назад, в МИФИ спросили бы, а это возможно вообще? Я бы сказал, да нет, конечно, слушайте, тут вот это, вот это, вот это, и по науке бы все бы, как говорится, растолковал. А оказывается, возможно, а оказывается, сделали. И вот сейчас действительно мы это обсуждаем там, ну, с друзьями. Можно, реально сделали, факт, это, в общем-то, запредельный прыжок. Главное, чтобы и так по всем остальным пунктам. Вот, у нас достаточно неядерных средств поражения, чтобы действительно закатать их, в общем-то, в асфальт. И чем скорее это произойдет, тем меньше будет жертв, тем меньше будет размах той гуманитарной катастрофы, которую нам якобы нас пугают, что вот там на территории, так сказать, на Украине, там они останутся несчастные и без света, там без воды. Ребята, Донецк без воды, понимаете, вот все эти года Донецк без воды. Вот я ехал в этом году в Крым, да, в Северо-Крымском канале нету воды, я специально съехал с трассы, посмотрел, пусто, сухо там, все там растет на дне. Вот катастрофа, они нам устроили катастрофу. Кто перекрыл воду в Крым, Хахлове? Кто, так сказать, Донецк оставил без воды? А мы что-то там морозимся и ничего не делаем. Поэтому политическая воля, я желаю нашему руководству, чтобы, так сказать... И вот смотрите, вот помните, была недавно совсем вот эта жуткая история с Запорожской атомной станцией, когда там на волоске висела безопасность?
Да.
Понимаете? Это вот как раз вот как работает, смотрите, пятая колонна и предатели-изменники. И что вы думаете, чем все кончилось? Вот показываю. Опять протянули линию электропередач на украинский берег, понимаете? То есть Запорожская атомная станция вот прямо вот сейчас, в этот момент, электричество получает с украинской стороны, понимаете? То есть рубильник от безопасности в руках у этих вот уродов, у Зеленского, этой шайки Лети, понимаете? Не у нас. Хотя кабель можно было, там нам объясняли, помните, что а нельзя под огнем, вот я помню, я слушал выступление там этого главы Росатома, нельзя там строить, вот там будут обстрелы. Ребята, вот загуглите, есть траншеи-копатели, укладчики, кабели-укладчики, такая машина, она едет, ну, бульдозер огромный, бронированный, он есть военный тоже, и укладывает под землей на глубине метра кабель, 3 км/ч едет. Да он бы уже доехал бы до Москвы, этот бульдозер, с этим кабелеукладчиком. Понимаете, положили 3 кабеля и запитали. Но этого не делается, понимаете. То есть Запорожская атомная станция, вот это вот, у нас опять, как говорится, питается с Украины. Соответственно, мы погасить полностью электричество хохлам не можем. Вот, понимаете. Поэтому бахать, жахать надо. Это сократит жертвы наших, прежде всего, наших солдат. больше останутся живы, а с врагом будет покончено, потому что недорубленный лес, он очень быстро прорастает, понимаете? То есть, если там их оставить, как предлагается, мы получим опять через несколько лет такую же, так сказать, вырастет поросль новая, понимаете, у этих фашистов, нацистов там и так далее. Вот. То есть не надо морозиться. Вот. И никаких журналистов туда пускать не надо. Вывезут, потому что оттуда нацистских офицеров. Вот. А так все, ультиматум, 24 часа, все, если враг не сдается, его уничтожают. Вот. Угу. Такие пироги.
Да, понятно. Ультиматум и уничтожаем. А потом жахаем-бахаем. Понятно. Ну, я рад, что Сан Саныч, он стабильно на своей волне. Я люблю, когда люди вот, уверены. Уверены все в своей точке зрения, на своем стоят. Это такое я уважаю. Не так. Это не то, что-то. Это не что-то там, чтобы подать кабель. На АЭС к запитке предъявляют спецтребования. Кабели укладчик не прокатит, пишет Нилс Майкл. Мы уже живем в войне. Новые регионы в ней живут с 12-го года. Почему с 12-го? Не 12, 14-го, наверное, вы все-таки хотели сказать. Белгород, Курск, санкции, которых уйма. Это не война, весь блок НАТО с нами именно воюет, так что война идет уже давно. Василий, вы откуда мне пишете? Вот просто мне, чтобы... Мне интересно. Я без какого-то укора, я просто попытаюсь разницу объяснить. О чем говорил... Денис Девятиэтажник, да, по-моему, об этом говорил. Вы мне пишете там либо из дома, либо из пробки, либо из метро, вот откуда-то, да, где слушаете сейчас радиостанцию, скорее всего. Ну, если где-то не так, напишите мне, откуда вы пишете, и вы ходите на работу, зарабатываете деньги. Абсолютно большинство людей ходит на работу там, да, в магазин или еще что-то. Вот об этом говорил Денис Девятиэтажник, что в тылу сохраняется абсолютно привычная жизнь. Мы даже как-то недавно с вами какую-то тему обсуждали. Что-то связанное с налогами, по-моему, мы с вами обсуждали. И как раз пришли к выводу, что вот ровно об этом и идет речь. Когда говорят о том, что это специальная военная операция, потому что когда объявляется, официально объявляется война, чего не было-то уже миллиард лет в истории, да, человечества, у тебя начинают работать другие законодательные механизмы, у тебя начинают по-другому работать некоторые правила, у тебя там всеобщие мобилизации и так далее, и страна начинает работать, просто функционировать совершенно иначе. Нет, есть люди, которые считают, что так оно и должно быть. И у них есть на то своя какая-то правда. Руководство нашей страны считает, что так быть не должно. И сохраняет как раз вот этот вот баланс. Очень старается этот баланс сохранять. Это не так просто, как кажется. Но они это делают. Я в этом их поддерживаю. Мне кажется, что это правильно. Потому что если там уже все, значит, жмем на газ до последнего, это и последствия тяжелые, потом будет очень тяжело перестраиваться. И достаточно турбулентную ситуацию может создать внутри. Может быть, именно этого, честно говоря, от нас и ждут. Они умеют пользоваться турбулентными ситуациями. Но это этой позиции, это точки зрения. И вы можете придерживаться другой, руководство нашей страны придерживается иной точки зрения. И они это не скрывают. Я с ними, вот в этой конкретной точке зрения. Я считаю, что это правильный вариант. Но это вот если мы говорим про то, что вот мы уже там живем и так далее. Нет, не живем. Нет, не живем. И это не просто дается. То, что там наши исторические регионы. Это, здесь я совсем согласен абсолютно, да. Здесь я с вами согласен. Нет, блин, давайте кричать, мы все умрем. Так что ли? Ну... Типа того, да. Это был Сан Саныч, вроде, пишет Андрей. Нет, Сан Саныч был только что, а про как раз ситуацию там с война, не война, вот эти вот вещи, об этом говорил Денис Девятиэтажник. Так. Это не война, я еду в теплой машине, и вечером у меня будет вкусная еда, а не минимальный госпоек по разнарядке, пишет Валерий. Ну, примерно вот, в принципе, об этом я и говорил. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый.
Георгий, хотел уточнить, высказать свое мнение.
Давайте.
Первое. Соответственно, я с вами согласен в том, что это больше такая пиар-акция, да, чтобы показать, что действительно наши войска продвигаются, что действительно наши войска заблокировали большую группировку. И, во-вторых, я считаю, что это сделано для того, чтобы сберечь жизни наших солдат, потому что все-таки действительно там большая группировка, и я думаю, что там действительно очень серьезное укрепление. И для этого мы, чтобы сберечь жизни наших солдат, все-таки хотим как-то договориться с Украины, чтобы все это прошло менее безболезненно. И отмечу еще то, что допустив журналистов, это великолепный ход со стороны нашего руководства. Это говорит о том, что наше руководство стало лучше учиться именно проводить медиа и такие пиар-акции. Вот. Это моя точка зрения.
Это, кстати говоря, интересно. Мы когда? Вчера с вами, по-моему, говорили про информационные войны, да, и то, что мы научились лучше там пиар-акции делать, это хорошая история. Но мы, конечно, посмотрим, чем это закончится, да, для того, чтобы говорить, научились лучше или не научились, получилось или нет, надо посмотреть, куда эта ситуация придет. Но как вектор интересно. По поводу пиар-акций, да. Но тем более, что сейчас это укладывается в логику дискуссии. Дискуссия строится постоянно. Туда-сюда, вокруг того, что, значит, сдавайтесь, русские вас сейчас уничтожат через две минуты. И, ой, русские ничего не могут сделать, у них ничего не получается. От чего зависит, тоже миллион раз говорили, кто там на уши сел, кто свою правду какую-то доложил, кто как факты исказил, так оно и работает. Ну вот это, по моему мнению, направлено на то, чтобы были подтверждения просто нашим словам. Другое дело, что рассчитывать на честность каких-то там западных журналистов, да, это, конечно, такая себе история. Но, с другой стороны, а как можно подать историю с окружением иначе, когда тебя туда впускают, именно дают тебе возможность туда въехать тех, кто окружил, и, ну, и там внутри определенность, как ты это просто по-другому подашь, как можно это вывернуть в плюс? Это надо очень извращенное сознание иметь для того, чтобы это в плюс вывернуть. А тем более, что в последнее время западные журналисты не особо жалеют порой. Их не всегда, но порой разные, конечно, они есть, эти журналисты. Но мы в режиме кота Леопольда очень сильно, да, как бы это перефразировать-то, очень сильно мы ошиблись в Буче. Вот, давайте так, ошиблись в Буче. Опять понты с нашей стороны и опять на те же грабли. Ну, нет, я, кстати говоря, я согласен по поводу режима кота Леопольда и то, что, значит, с этой самой Бучей они тогда очень красиво все это вывернули. Очень топорно, но очень активно. Ой, очень красиво у них получилось. Итог хороший, да, был для них. А сейчас мне не кажется, что это такая же ситуация. Они не похожи. Это не тот режим кота Леопольда, который был тогда. Вообще нет. Никто же не говорит о том сейчас, что там все, мы типа вас всех отпускаем. Не такое. Этого пока нет. Вот если это будет, тогда мы будем говорить про, да, жест доброй воли в так же, как было когда-то там. Ну, что-то наподобие. Мы сможем сравнивать. Сейчас, мне кажется, все-таки другая ситуация. Их там расстреляют и скажут, что это мы, пишет Галина. Кто? Те, кто мы туда запустим, журналисты их расстреляют, эти тысячи, десятки тысяч человек. Ну и ладно тогда, ну, типа, хорошо. Не, история с тем, чтобы вывернуть против нас, вот как тогда было с Бучей, уже нету такого, все, это уже не работает. Сознание человека по всему миру, на самом деле, с тех времен так сильно изменилось, столько жутких новостей прошло через головы всех людей в мире, разговаривающих на всех языках в мире, что больше их ничего не впечатляет. Народ зажрался жестью, как бы это странно ни звучало. Потому что с тех пор и там война вот эта, и там и Иран был, и Израиль, и вся эта жесть, которую устроил Израиль с сектором Газа, и, соответственно, изначально этот захват заложников, все эти кадры, которые тогда прилетали, столько уже так под такого рода кадров прошло, что уже воспринимается это все совершенно иначе. Да даже элементарно вот это вот убийство Чарли Кирка. Я сейчас не про само убийство, а про то, как это выглядело. Про ту жуткую картинку, когда там в Соединенных Штатах Америки стреляют, кровь хлещет, человек моментально умирает прямо под камерами, под телекамерами, под камерами смартфонов и так далее. Никого уже не впечатлишь. И вот это вот выдумать нечто подобное уже не получится, потому что на это уже больше никто не будет клевать. И, честно говоря, они уже много раз пытались. И у них ни разу не вышло. они пытались что-то подобное запустить, приурочивали это все к каким-то своим визитам в Европу, в Вашингтон, к запросам на оружие, и не вышло ни разу. Это больше не работает. Вот этот пиар-ход, он себя изжил. Я сегодня на заправке встретил бойца СВО, пишет Вит. Видимо, в отпуске. Старший лейтенант. Уверенности в его глазах не занимать. Вежливый, очень аккуратный. Какое слово не могу подобрать? Какой он человек, короче. Ну, видимо, какой-то очень хороший человек, да? Я попробую подобрать за вас. Победа будет за нами, пишет Вит. Была бы война, то никаких ховалов в частном пользовании, все на фронт, никакого свободного писания своего сверхважного мнения в эфир, и никаких звонков, вводится военная цензура, никакого белека и загара пуза, границы закрыты, мобилизация. Войдут гробы, мужья, сыновья, как в Афганистане, хотят ли это представители партии Бахтелей, разнесенная Банковая из пробки на шоссе энтузиастов. Ну, нет, этого никто не хочет. Конечно, но люди, которые говорят, я вас, товарищи, которые хотят бахнуть, я вас тоже отстаю. Люди, которые говорят про бахнуть, они же говорят о чем? Они говорят о том, что нам нужно просто бахнуть так, чтобы раз мы бахнули, и наоборот, это все закончилось сразу. Потому что мы можем так сильно бахнуть, чтобы это все закончилось. У нас есть на то ресурсы. А они не будут рисковать в ответ. Они не ради там Украины или какой-нибудь Прибалтики с Польшей рисковать своими странами, своими людьми не будут и никакой ядерной войны там не будут разворачивать против нас в случае, если мы где-то применим тактическое ядерное оружие. И я все аргументы в кучу немножко, да, на все отвечу. Они как раз считают, что ничего этого не будет, и мы таким образом раз сразу и все остановим. То есть это такая в определенном смысле волшебная палочка взрывающаяся. Взмахнули, взорвали и закончили историю. Поэтому они как раз... Никто этого не хочет. Этого никто не хочет. Я думаю, что здесь все сойдутся. Кого выпускать из гуманитарных соображений? Чтобы сберечь жизни наших парней, так выпустив их, они окажутся на другом направлении, где будут также убивать наших. Максимум пополнять ими обменный фонд не более, пишет Павел Федоров. Да нет такого, никто об этом не говорит, ни о каком выпускать. Это я из головы взял, сравнивая с нашей доброй волей, которая там была в 22-м году, и чтобы можно было как-то сравнить эти ситуации. Сейчас такого, об этом речи не идет. Так если Европа открыто говорит о том, что с Россией они будут воевать после Украины, сейчас они подготовятся и вооружатся, а мы должны их, по их версии, ослабнуть. Да, ну, они в открытую это об этом говорят, и они готовятся, а мы должны ослабнуть. Ну, по их версии, мы должны были ослабнуть в 22-м году. Ну, как бы им удачи. Кто в итоге ослаб? Расскажите концерну ВАК о том, кто ослаб. Кстати, концерн ВАК вполне себе... начинал с производства военной техники в свое время, которую разрабатывал некий, как его, Фердинанд, на П как-то фамилия, Порше, забыл Порше. Я шучу, издеваюсь, я не забыл я фамилию Порше. Это актерская игра, смотрите, какой я актер, вы поверили сразу, видите? Эх, вот она. Премия Ника, по мне плачет. Сейчас патриотично было? О, Ника, да? Не Оскар, вот, Ника. Ну, есть такая премия же еще, да? Золотая маска. Золотая маска – это театральная. Я все-таки как-то больше про кино. Не-не, театральный. Театр, наверное, оставлю профессионалам, да. Пойду вот туда, где дилетанты играют. Переход. В кино и в сериалы. В переход. Переход уже тоже занят. Сидит тут человечек. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 29 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите везде, пожалуйста. подпишитесь, там потрясающие все эти сообщества, они такие все, ну просто вау, 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 обалдеть, какие классные, все туда надо подписаться, везде все это прочитать и получить невероятное удовольствие. Движение сегодня просто ужас, пишет Ларек Марек. Слушайте, а чего вы меня пугаете? Да тебя открою, что ли, посмотрю, что там происходит с этим движением. Что ты говоришь? Что ты говоришь, мальчишка? Я к окну должен подойти? А ты примерно понимаешь, как здесь работает? Нет? Я куда пойду? Здесь микрофон. Сейчас, подожди, найдем. Так, карты нам нужны, да? Яндекс.Карты. А, жалко, нет Макс.Карт. Они наверняка бы работали даже на парковке. Так, да, кошмар и ужас, согласен, ладно. 8 баллов в Москве пробки, центр просто весь бордовый. Трешка бордовая, все, все, короче, стоит. Соглашусь. Льет дождь, поэтому и пробки, пишет Андрей Буб. Ну, кстати говоря, и поэтому тоже, да, у нас не умеют люди ездить в дождь, не умеют люди ездить в снег, не умеют люди ездить в сильную жару, в слабую жару, когда темнеет, когда светлеет, не очень у нас умеют ездить, это правда. А, так, Бабаян Георгий легко мог бы принять участие в главных ролях в таких проектах, как «Давай поженимся», «Битва экстрасенсов» и в сериалах с фразами по типу «Она отказала мне, сказала, что любит тебя», «Да что любит тебя», «Да она не может любить меня», «Да я люблю тебя», а Осипов мог бы все это спродюсировать. Я не удивлюсь, если он уже это где-то и продюсировал все как раз. Вполне может быть и так. По поводу «пустить к окруженцам журналистов», в кавычках. Да, это часть пиар-компании, пишет Денис Девятиэтажник. Большинство аудитории мыслит категориями «good guys», «bad guys», где мы, конечно, «bad». Сломать это довольно сложно. Например, вы утверждаете, что Земля обращается вокруг Солнца в мире, где все уверены в обратном. Вас с удовольствием сожгут на костре. Начинать надо примерно так. Не все так просто, ребята. Примерно этим сейчас и занимаются так называемые маговцы. Поэтому почему бы не поддержать их в этом? Во-первых, да. Согласен, good guys, bad guys, мы bad, все дела, да, черное-белое, особенно там вот в этих, во всех потрясающих местах, типа Соединенных Штатов Америки, Европы и так далее, там вообще все черное и белое, они всегда в белом, у них по-другому не бывает, они цветущий сад, мы же помним. Но я бы, наверное, спорил с необходимостью попыток влиять на их мнение, если бы мы должны были повлиять именно на вот этих ребят, просто обычных людей в Европе, или на там, обычных людей в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, здесь скорее важно зафиксировать в истории этот момент и дать ему, ну вот, чтобы были статьи, к которым можно возвращаться каждый раз, когда будут разговаривать, говорить о том, что там у Украины невероятные какие-нибудь контрнаступательные операции, а Россия проигрывает. Вот каждый раз, когда что-то подобное кто-то будет пытаться заявить, чтобы ссылались на Washington Post, New York Times, вот все эти прочие Блумберги, Фоксы и так далее и тому подобное. А самое главное, тут еще, знаете как, запустить ровно тех журналистов, на которых подписан, за которыми следит и которых смотрит Дональд Трамп. А он смотрит. Он смотрит. И пускай посмотрит. И понаблюдать за реакцией. Но это все вот в рамках все той же самой игры вот этой с президентом Трампом и с его мнением на тот или иной счет. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Путин обсудил это предложение с командующими группировками. И он обозначил цели вот этого предложения, что он как говорил, чтобы журналисты увидели своими глазами происходящее в зонах окружения и даже имели возможность поговорить с украинскими военнослужащими, посмотрели, увидели состояние окруженных солдат и офицеров и пояснил, что вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона. Путин не исключил, что это поможет, как он говорил, политическому руководству Украины принять соответствующее решение по судьбе своих граждан, своих военнослужащих, так как они это когда-то сделали в Азовстале. Такая возможность, как он сказал, у них будет, добавил Путин. И нас беспокоит только одно, чтобы с украинской стороны не было провокаций. Вот, в принципе, то основное то, что он сказал. С политической точки зрения, как бы вот это предложение показывает, если Киев не использует это, то это значит ему глубоко наплевать на своих военных в окружении, и тем самым это как бы воспринимается и в военной среде у украинцев, и среди населения. Зеленский наплевал на этих военнослужащих, они могли остаться живыми, а их не тысячу и не две, а больше, там около 10 тысяч, так, по-моему, в двух пунктах. И вообще не хочет достижения мира, а хочет продолжения войны. А Москва тем самым показывает, что демонстрирует, что российская сторона стремится вот к достижению договоренного мира через соглашение. Вот, пожалуйста, предлагает сдаться в плен, фактически подойти, пройти туда журналистам, посмотреть на них, поговорить. А потом, ну, принять решение политическому руководству Киева. Вот принять это предложение и, как в Азов стали, вперед, ребята, сдавайтесь в плен. И на этом фоне заявление того же Путина о буревестнике там, и о новом оружии, Посейдоне, оно как бы подчеркивает, что Москва это не хочет на кого, ни на кого нападать. Это оружие против агрессии. Если только враг посмеет, то мы ответим так, и враг будет уничтожен. По мне, вот лично по мне, как военному человеку, учитывая, что мы имеем дело с варварами, злодеями, нацистами и вообще просто подонками, 2-3 часа на сдачу в плен, если нет, всех уничтожить. Спасибо.
Спасибо. Мне понравилось, как Сергей Алексеевич закончил. По мне, так 2-3 часа и всех уничтожить. Красиво. Так долго говорил о том, для чего, что, как. Ну, по мне, говорит, надо... Надо вот так. Сергей Алексеевич, конечно, тоже. Мы любим Сергея Алексеевича. Подождите, а кого запускать собрались? Тех самых журналистов, которые сидят на зарплате у Запада, ящеров-масонов, и где давлеет русофобская истерия? Да. И вот ВИД тоже в эту же тему написала. Готов ли Запад вообще показывать все это? Хотят ли они это показывать своему народу? Что на самом деле там происходит? Хороший вопрос. Готов ли? Но, может быть, нет. Ну, собственно, вот и понаблюдаем за тем количеством журналистов, которые вдруг захотят, да, но в определенном смысле, конечно, если ты вот снимаешь, например, автомобиль, вот стоит автомобиль, и ты его снимаешь, очень тяжело будет с помощью какого-нибудь монтажа превратить этот автомобиль в самолет боевой, а то и в 10 самолетов. Тяжело. Вот ты снял автомобиль, это так или иначе будет автомобиль. Ты, конечно, можешь попытаться рассказать, что это ужасный автомобиль. Можешь рассказать, что это хороший автомобиль. Можешь показать его с каких-то выигрышных ракурсов, можешь с невыигрышных. Это да, но сделать его самолетом получится вряд ли. Понимаете, да? Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, вот присутствие западных журналистов, и желательно, чтобы были представители культа, там, священники, как на Азовстали, тогда депутат был афганец из Рады, она не даст даже украинцам обстрелять своих же военных, как было в Явленовке, когда они били по своим же боевикам. И плюс, действительно, это как бы моральная подсказка оказавшимся в окружении, что есть выход из столь сложного тупика, и что жизнь не оканчивается на данном этапе, и что в новой Украине они могут начать новую жизнь с чистого листа.
Угу. Ну, это интересная тоже история. Я не думаю, что она определяющая, но как фактор вполне почему нет, да. Согласен, так тоже может сработать. Так они там из всех найдут пару человек, которые скажут, мы не сдадимся, будем до последнего стоять, и патриотическими лозунгами, потом их покажут, еще и поднимут боевой дух остальных. Ну, это может быть, да, но, тем не менее, они покажут, что эти люди, они не сдадутся, потому что они находятся в окружении. Понимаете, да? Еще раз, в нюансах ты можешь, да, дать немножечко какой-то другой оттенок придать. Это да. Но полностью изменить ситуацию у тебя не получится. Тебе придется показывать все-таки ту ситуацию, которая происходит. И как-то ее постараться подсветить немножечко с других сторон. Ну, поменять... Ну да, можно выставить их героями, безусловно. Это получится сделать. Выставить героями, никаких проблем у них не будет с этим. Да, и героические, и там невероятные все дела. Но то, что это окружение, это останется окружением. Про боевой дух... Ну, в принципе, да, наверное, но, с другой стороны, там проблемы с боевым духом такие, что мне кажется, что уже с 22-м годом это сравнивать не получится. Столько воды утекло, столько людей погибло, столько людей поймали ТЦКшники на улице и продолжают ловить по беспределу. Столько людей утонули в реках, пытаясь убежать. И все прочее. Столько среди героев оказалось предателей, которых они же сами героизировали, этих людей. Теперь они их всех называют предателями, и у них это все внутри происходит, да? Много воды утекло. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер.
Как здравствуйте. Вас?
Здравствуйте. Здравствуйте.
Екатерёк говорит. А если они возьмут журналистов в заложники? Нам придется к ним давать коридор, чтобы сохранить жизнь журналистов. И самые одиозные там командиры свалят.
Ну, я думаю, что если они возьмут...
Вы будете моих хороших журналистов убивать.
Я думаю, что это мечта, чтобы они взяли американских журналистов в заложники и пытались нас шантажировать американскими журналистами. Я боюсь, что этого не произойдет. Но если вдруг что-нибудь такое произошло бы, я бы, конечно, это посмотрел, потому что это, ну, более сумасшедшего и при этом нам выгодного сценария и придумать сложно, понимаете, если вдруг они что-то подобное сделают. Поэтому нет, этого точно не произойдет. Если возьмут в заложники журналистов американских, будет ли против них топить Дональд Трамп? Безусловно, у него варианта никакого просто больше не будет, потому что это, конечно, ну, я не слышал ничего подобного, чтобы когда-нибудь такое происходило. Журналисты, которые приехали снять вас как героев, которых окружили, и вы их берете в заложники и говорите, выпустите нас, потому что у нас в заложниках американские журналисты, а ну, русские быстро выпустили нас, ну, это... Короче говоря, нет, этого не будет. Пиу пишет, когда освободим Покровск, Зелебобик скажет, как обычно, что объект стратегически неважный, это был психологический прием. Это да, это скажет, это понятное дело. Я удивлен, что до сих пор не сказал. Ну, это как раз уже, честно говоря, никого не волнует. Но, с другой стороны, знаете как, сейчас про с другой стороны я зачитаю, сообщение было от Виталия Фили, но уже... Вот те, кто верит в подобные посылы Зеленского, ну, это уже история, она такая, наверное, сродни религиозной вере. То есть, когда тебе, наверное, не нужна никакая логика для того, чтобы верить в какие-то вещи. Если ты смотришь на белое и говоришь черное, хотя оно очевидно белое, ну, тогда не мое, наверное, дело даже тебя пытаться как-то переубедить, потому что тебя не переубедишь, ты просто веришь. Поэтому, если есть люди, которые слушают вот эти вот прохладные истории от Владимира Зеленского, который рассказывает о том, что они там постоянно откуда-то отступают, потому что это просто не стратегически неважный был объект, который они до этого там героически объявляли всякими крепостями там, и все прочее. Помните, вот это, как он? Как это, господи, было-то? Бахмут Артемовск, они как называли? Как они Артемовск называли? Крепость у них, как они это, песни, фортеция, вот, Виталий Филипп, спасибо, господи, как хорошо, когда продвинутые нейросети есть, вот как же это круто, а? Осипов прям искренне удивляется, как у вас это получается, и вот Миша Николаев тоже написал фортеция, да, фортеция, вот у них сначала фортеции, а потом вдруг это стратегические, абсолютно никому не нужные участки, но вот если кто-то до сих пор в это верит, пускай верит, это исключительно только его проблемы. Честно говоря, этого человека. А, значит, что там, я сорвался на сообщении Виталия Фили. С другой стороны, зачем реки по беспределу идти в ТЦК? Они же не рабы. Можно же выйти на пресловутый Майдан, прокачать лодку. Ведь столько раз говорили, что Зеленского хотят вот-вот с минут на минуту свергнуть. Тоже мем времен СВО. Ну, один раз вышли. Один раз вышли, побурагозили, и люди, которые могли управлять подобными процессами, дали намек, что, в принципе, если надо, у нас даже есть кого отправить. Мы можем. И намек, насколько я понял, был услышан. Поэтому пока тем, кто отвечает за эти толпы людей, которые выходят на площади, у них пока, видимо, нет повода эти толпы выпускать. А самостоятельно толпы не выходили, не выходят и выходить не будут. Нигде. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Казань, да. Товарищ Балин.
Да, здравствуйте.
По поводу того, что подменят там журналисты, спец, военные какие-то. Ну, по Face ID сейчас спокойно запустят, по Face ID выпустят в зону окружения. этому волноваться не стоит. А по поводу окружения, ну, мне кажется, это волокита будет, там будут прорывы какие-нибудь с внешней стороны, с внутренней. Там будут какие-то слезы, просьбы, какие-нибудь там, все это в мировых СМИ или там где-то на каких-то конференциях. Ну что, это будет месяц, может быть, пару. Ну, так просто вот так, раз-два, мне кажется, не вырвется, они не сдадутся.
Угу. Да, вот. Ладно, хорошо, по Face ID. Главное, чтобы не по фан. Иди. Вот. Эдвард пишет, Виталий Фили, это просто, скорее всего, Роман Бабаян. Он пишет под ником. Это, кстати, смешно было бы. Это было бы очень весело. Да, и за улыбку Сбера выпускать, пишет Алексис. Могут жестко и подставить, направить журналистов на интервью в какой-нибудь блиндаж и размотают его русским оружием, потом накидают обломков Искандера, и все это издалека будет снимать какая-нибудь прозападная пресса, которую мы сами туда и пустим, пишет Мегасол. И сколько просмотров, пишет Виталий Фили? Не так надо говорить. Сколько сейчас человек нас смотрит? Вот так надо. Я понял, на что вы намекаете. Смешно. Ну и да, сделают они это. И что дальше? Ну, снимут. Я говорю, это уже не работает. Ну, типа, во-первых, это рискованная история. Потому что если у тебя вдруг куда-нибудь утечет информация, а у них там сквозь пальцы все утекает. Если вдруг утечет, что где-то кто-то дал приказ взять какого-то конкретного американского, например, журналиста, взять его, убить из какого-то русского оружия. Что имеется в виду тоже? Из автомата Калашникова? Что? Из Мосинки, да. Значит, вот убили человека, этого журналиста, специально для того, чтобы снять издалека, как, значит, русские убивают этих журналистов. И вдруг всплывет, что это провокация Украины. И как вот с этим быть? Как это тушить? Что реакция может быть от «всем плевать», ну, тогда у тебя и провокация не сработает, и в папочке добавится у тебя пунктик, что вот в свое время еще и заставлял там убивать наших журналистов специально для того, чтобы провокации какие-то устраивать. И, ну, типа, плюсов нет никаких. Ну, либо просто, например, даже нигде это не сольется. Ну, и что, на это никто не отреагирует, я еще раз говорю. Это подобного рода провокации больше не работают. Идет постоянно разговор о том, что вот-вот может бахнуть атомная электростанция. А мы этот разговор, справедливости ради, все мы воспринимаем его как очередную новость в выпуске новостей. Вот просто, ну да, опять что-то с атомными электростанциями. Помните, они отправляли дроны по Чернобыльской атомной электростанции, там, по саркофагу или еще куда-то туда? Ноль реакций было у всех. Никто никак не отреагировал. Они рассчитывали, что сейчас вой поднимется. Боже, русские бьют по Чернобыльской. Нет, никто не отреагировал никак. Потому что, они тоже, что мы за идиотов, что ли, держим, европейцев и американцев, они знают, что Украина с удовольствием чинит провокации любого масштаба, готовы на это идти. Едва сами выбирают, на что вестись, на что не вестись. Людей точно не впечатляет уже ничего, потому что после вот этих всех безумных кадров, там, которые приходили, ну, например, из сектора Газа, вот после этих кадров, ну, идите удивите людей чем-нибудь, там просто стерли с лица земли огромный город, десятки тысяч мирных людей продолжают это делать, поотрывали руки, помните, руки отрывали пейджерами, это все на видео есть, все это вот, пожалуйста, здесь. И как вы собираетесь людей после этого впечатлять? Не получится. Такое, это симптом нашего времени. Мы вот заложники в определенном смысле нашего информационного пространства, и психика, конечно, сдвинулась у всех. То есть если в начале, вот Георгий Вячеславович не даст соврать, в начале специальной военной операции, помнишь, много было разговоров, и я все говорил, что меня вот там... Я очень неэмпатичный, слабо впечатлительный человек в этом смысле. Вот меня такие вещи не трогали никогда. Вот он соврать не даст. Ну и помнишь, были разговоры, вот, а тут у этого паничка, у того паничка, этот ужасный, кадры какие-нибудь кто-то смотреть не может, отворачивается. Где эти разговоры? Их нет. Все привыкли. У всех психика, наверное, в плохом смысле, к моей приблизилась. Все немножко шизики стали, к которых это никаким образом не торкает. По всему миру, не только у нас, по всему миру так. Потому что кадров насмотрелись огромное количество. Американского журналиста уже запутали, и тишина. Запытали, наверное, вы имеете в виду. Запутали-то, это ладно, запытали. Вы про этого Лира, по-моему, его фамилия. Гонсало или Алехандро, что-то такое. Да, гражданин Соединенных Штатов Америки. Давно это было. И да, Америка никаким образом на это не отреагировала. Пару раз что-то какие-то вкиды были со стороны новой администрации Дональда Трампа, но... Гонсало, вот, спасибо, Виталий Филипп, Гонсало Лира, значит, я правильно помню, и как-то особо никто на это не реагирует, и вонь не поднимается, ну и никакого другого выхлопа тоже нет, в какой-то момент припомнят обязательно, и сказать, что они просто забыли и вычеркнули это имя, нет, когда-нибудь достанут из папочки, но время, видимо, пока еще не пришло, новость.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 29 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм-канал радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. На все наши ресурсы надо подписаться и потом выбрать тот ресурс, на котором вам трансляция нравится больше, которым вам удобнее пользоваться. Так, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, да, ну вот то, что уже было сказано, все правильно. Зеленскому вообще вот этой укрохунте им плевать на ВСУшников. Это живое мясо. Ну, в принципе, но они это уже тысячу раз это доказано. В этом особой проблемы. Потом действительно то, что президент сказал, возможно, провокации со стороны украинской стороны, если туда заведут журналистов. Поэтому, конечно, здесь очень сомнительно вот вся эта история, да, связанная с журналистами, с каким-то на 3 или на 6 часов перемирием. И тоже я к слушателю бы присоединился, который говорил, что там не 3-часовое перемирие и журналисты, а 3-часовой ультиматум и, так сказать, дальше уничтожение плановое группировок ВСУ. Там где-то 10,5 тысяч, если взять Купянск и Красноармейск с Дмитровым, там примерно 10,5 тысяч вот ВСУшников. Вот, поэтому и еще в России, вот если мы, ну, на прифронтовых регионах России, в прифронтовых регионах, конечно же, обстановка далеко не мирная. Но в целом в России мирная обстановка, и она бы никак не изменилась в сторону какого-то ужесточения, она бы так и оставалась бы мирной, если бы российские ракеты не «Буревестник» и «Посейдон», а там «Кинжал», «Искандер» и «Калибр», ну, прилетели бы, так сказать, и били по этой злосчастной укрохунте. И как бы мирное вот состояние в целом России от этого бы не пострадало. Нисколько. Вот. А в целом, и еще у России нет планов, я так понимаю, у российского руководства наносить какие-то удары там по евронатовцам, например, по НАТО в Европе и тому подобное. Таких планов нет. Естественно, нет. И Посейдон и Буревестник выведены за скобки. Что касается вот украинского военного конфликта, понятно, что и Посейдон и Буревестник находятся за скобками. Но это такие вот очевидные тоже вещи. Ну, хорошо.
Да, ну, спасибо. Да, да. Это понятное дело, что они выведены за скобки. Потому что если их применить, то ну все, тогда уже мы будем с вами про какие-то другие вещи разговаривать. Но явно не про Украину. Вот сейчас новость пошла. Мне, знаете, хотел тоже с вами поделиться этим соображением. Про радио «Судного дня». Знаете, вот эту вот историю. Радиостанция «Судного дня» передала, и там какие-то смешные слова. Вот сейчас пишут, что радиостанция «Судного дня» передала одно слово, и это слово «тормомозг». Торма. Тормомозг, вот, тормомозг, все, одно слово. Обычно она там тормомозг, какой-нибудь там хохлобуй, там, ну, какие-то такие там, все время слова выдуманные. и там все пишут об этом обязательно. Для чего? Мне мама недавно навела на эту мысль. Мне звонит мама и говорит: слушай, а что за радиостанция «Судного дня»? Это вообще что такое? Я вот как-то застопорился даже в попытках ей объяснить, что это такое. Я говорю: ну вот, есть там «Судного дня», это некая радиостанция, которая там периодически выходит в эфир, передает какие-то цифры, несколько выдуманных слов, и все, значит, гадают, связаны эти слова с чем-то или не связаны.
Бывшая военная.
Она не бывшая, она, по идее, действующая военная. Вполне себе. Военная, да. Военные какими-то шифровками что-то там себе передают. Кто-то говорит, что это вот... в связи там с... что это какая-то ядерная безопасность наша. Потом это много раз опровергали. Да неважно. Она «Судного дня»-то называется именно потому, что это вот часть системы «Мертвая рука», якобы. Ну, почему мы все вдруг стали на это обращать внимание? На то, что они там передают. Они же наверняка давным-давно передают. Есть еще мнение, что управляет этой штукой тот же человек, который управляет, знаете, вот мост есть, метромост на Киевской, на котором есть экран. И там периодически на этом экране вкидываются интересные такие приколы на злободневные темы. Причем там обычно просто всякие: я метромост, по мне ездишь, и все так тихо и комфортно. Ну, какие-то такие вещи. Там надписи все время на нем появляются. А иногда там прям какую-то такую забористую штуку дают, прикол прям такой уверенный, хороший. На все те темы, на которые вот мы любим. И она раз, один раз появляется, и все. И потом ее, значит, один раз за день, короче, появляется эта штука. Ну, то, на, кому надо, тот успел это сфоткать, выложить уже куда-то в сеть, и пошло-поехало. Вот как будто вот этот человек, этого человека наняли еще и для работы с этой станцией «Судного дня», поэтому он там все время вворачивает какие-нибудь хохломозг, что-то такое, и всем, видим, всех это, видимо, забавляет. Но почему-то эту радиостанцию еще называют «Жужжалка». Да, и вот ровно она. Чего всех так это стало вдруг резко интересовать? Сколько времени уже хайпует эта штука? Она держится год где-то, да, наверное? Ну, все, она даже не с начала специальной военной операции. А?
Передала то же самое.
Что передала то же самое?
Что 15 февраля.
Она сейчас передала то же самое, что 15 февраля? 22-го года.
Да, то есть перед...
Нет, сейчас новая, вот только что вышла какой-то у нее. Да. А, то есть уже с паттерны какие-то ищут, то есть она сейчас то же самое, что в феврале. А, то есть что сейчас, спецоперация начнется? Что это должно мне сказать, что она передала то же самое? Видите, смыслы какие-то ищут люди. Ну, Осипов даже смысл попытался найти. На этой неделе не раз молчал, но не «Мертвая рука», хватит желтухи. Да не, я не знаю, что это я вам говорю, что говорили «Мертвая рука», потом это 20 раз опровергли, сказали, что это вообще другая, что это, да, военная, но она имеет какой-то другой смысл. Естественно, его никто не будет раскрывать, что это за штука. Просто к ней такое невероятное внимание. Это абсолютно не важно, мы с вами, может, и не узнаем никогда, что это за станция, для чего она нужна на самом деле. Почему такое внимание к ней? Почему вдруг решили, что в этом есть какой-то смысл, который нам с вами так сильно необходим? Почему все за этим следят? Или просто, ну, прикольно, слова прикольные, типа, всем просто нравится. Слушаю вас, здравствуйте.
В новостях
всегда, да, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Да, добрый вечер, Георгий Дмитрий.
Ну да, честно говоря, тоже заинтересовался этой темой там, но я давно заинтересовался. Вот. Дело в том, что писали источники о том, что если вот эта жужжалка, она прекратит жужжать, uh-huh, то пора бежать, значит, в убежище, потому что это линии, которые, ну, как это сказать, которые будут работать после ядерной войны. То есть это связь, которая после ядерной войны будет работать. Вот.
Ну, то есть пока жужжит, мы можем спать,
да,
спокойно.
Да. У нее там некие автоматизированные системы есть, которые при, допустим, угрозе какой-то, они как бы там отрубаются или что-то такое. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, не знаю, это опять-таки неофициальная, естественно, версия. Вот, но, честно говоря, вот слушаю, да, вас,
да,
ну, вас и коллег,
Да.
И, в общем-то, есть у людей такое, значит, так скажем, нарастает такое мнение, что пора, как говорится, и Посейдоны, и...
Конечно.
Да, ну просто как бы до зимы, я думаю, ну надо показать, как бы, где раки зимуют и все. Ну,
надо, рак.
Тем более по гороскопу, я прям уже хочу. Мне очень нравится, рак на горе свистнет. Вот доколе будет, это пока рак, что ли, на горе свистнет, это будет продолжаться, вот понимаете? Поэтому я вот как-то все вот в эту сторону пытаюсь.
Да, ну понятно, ну в общем, да. Скоро, вот мне пишут, хрюкостяк, любимое было слово. Хрюкостяк, он вообще в народ ушел. По-моему, даже у Дмитрия Анатольевича где-то было в какой-то его, в каком-то из его пассажей вот эта история. Виталий Фили говорит, давным-давно уже это хайпует история, только у радиолюбителей. А вот недавно какой-то журналист эту историю раскопал и почувствовал потенциал медийный за этой историей. И не прогадал. Медийный потенциал действительно оказался достаточно большой. Видите, уже год минимум обсуждает. Никто особо не знает, что это такое. Обычная номерная станция вещает примерно с 70-х. Ее даже взламывали. Таких станций полно по миру. Уж китайских сколько. Целый зоопарк. И скрипучее колесо. Станция с персонажем Диснея. Мока. Пусть Посейдон сфоткает подводную лодку Трампа, пишет XMR. Это, кстати, было бы прикольно. Сфоткать эту подводную лодку. Да нет никакой подводной лодки. Ну, нет ее, этой подводной лодки, которая где-то там у наших берегов. Либо она всегда здесь была, что тоже имеет смысл определенный. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Алло, добрый день, это Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте.
Я по поводу вот этого выступления, ну, не выступления, а как бы беседы нашего президента.
Да.
В госпитале имени Мандрыки, хотел бы вот что сказать. На самом деле он ведь не часто выступает с такими моментами и с моментами, когда он озвучивает ну, конкретные точки, там населенные пункты и так далее. И по сути своей Купянск, он, кстати, Купянск, а не Купянск, от слова купать, значит, это вообще ну, уездный город, там в районе 30 тысяч, то есть по сути своей он особо ничего вроде как и не значит. Но на самом деле мы там толчемся уже больше 2 лет перед этим Купянском. Если помните, раньше была такая Синьковка, деревушка. Значит, она как бы как раз перед этим Купянском и находится. И это территориально, это такой момент, который как бы рубеж, прикрывающий вообще подход к Харькову. И он стоит как раз ну, по реке Оскол, которая там проходит. И сразу за ней высокая меловая гора. И этот вообще рубеж, мы в течение 2 лет пытались вообще подойти к этому Купянску, потому что с одной стороны гора, откуда все прекрасно видно, значит, а с другой стороны поле, по которому надо вот так вот идти, брать эту Синьковку в этом поле и так далее. Там Великую Отечественную вообще группа Кемфа пыталась пройти, так и не смогла. Поэтому я вообще как бы бывал в этих местах и с трудом вообще представляю, как вообще смогли подойти. Тем более вот с этой стороны, с самой напряженной и так далее. И поэтому я не хочу, конечно, сказать, что это какой-то там стратегический успех. Но то, что теперь подход к Харькову с этой стороны до самого Чугуева открыт будет, вот это да. И именно поэтому, по всей видимости, мне так кажется, вот этот аспект и озвучили. И теперь гораздо легче будет прикрыть, если действительно Купянск окружен, и выбить оттуда. Там дальше просто нет рубежей, особо на чем зацепиться. То теперь гораздо легче будет прикрыть и Белгород оттуда. Значит, и по сути своей, это вообще, ну, в общем, открывается подход к самому Харькову. Хотя, конечно, это Чугуев перед этим, и там Харьков за эти годы, они там в цитадель превратили. Не обязательно его, конечно, в лоб там брать и так далее. Но то, что это такой заметный, солидный переход, это важнейший узел обороны, на самом деле, который, еще раз напомню, мы 2 года пытались взять. Это вот такой момент.
Угу. Не, это все правда, да, здесь я с вами полностью согласен. Это с точки зрения важности этих событий, ну, их же никто и не оспаривает. Это да, действительно так. И там достаточно близко до Харькова, хотя я не, знаете, не буду вот в это играть, там, я с ландшафтом местности, то и не знаком, не владею информацией достаточно, чтобы говорить там, где какие рубежи и так далее, ну, то, что это давно уже вокруг этого Купинска, все это происходит, это правда. А радиолюбители даже вычисляли вероятное место передачи этой жужжалки, нашли где-то за Химками, а потом где-то под Питером. Да, был такой, я что-то где-то читал, когда пытался изучить, что это за штука такая. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот время от времени на заборах появляются какие-то каракули? Вот как вы считаете, а что это они означают?
На заборах?
Нет, я вполне серьезно, это никакой не это самое, не, это не смех какой-то. Вот я езжу, вот на заборе появляются какие-то каракули. Он действительно каракули, там ничего, ну, как бы, ну, нет никакого рисунка. Какие-то черточки, какие-то линии.
А точно вот, это вы, ну, точно не смех?
Ну, точно не смех. Точно я вот всегда удивляюсь, зачем это рисуют? Ну, вот кому это надо? Они вообще ничего не означают.
Угу. А что это за забор такой?
Что деньги платят? Ну, а вы что, не видели никогда? Ну, знаете, ну их называют граффити еще.
А, граффити. Ну, там да. Что-то означают, это буквы.
А вот, а зачем это? Ну, что это означает? Вот.
Смотреть, что написано.
Нет, ну а кому это надо-то вот это рисовать? Это сколько денег нужно, и там это же, ну, как бы, а если поймают, допустим, тех, кто рисует?
Ну, если поймают, кто-то накажут. А если не поймают, не накажут, я не понял, о чем это сейчас было. Я сначала думал, это, ну, такая, как бы, отсылка к этой жужжалке, что, типа, вот где-то какая-то есть жужжалка, где-то есть какие-то надписи на заборах, ни то, ни другое нас никак не должно трогать. А нет, это на самом деле было, оказывается, про граффити. Жулья доброго ДТВ. Не написано на заборе. Пишет Тальфили. А? А это, да, это у нас проговорено, скорее, не записано. Так, а зачем картины Ван Гог рисовал? Спрашивает Александр Евгеньевич, а зачем? Ну, по факту, честно говоря, зачем? Да не зачем, просто так. За шкафом. За шкафом, да, не очень дорогим, ужасным шкафом. Можно выучить буквы и узнать, что написано. Это в школу. Ну да, ну там, не, есть где красиво написано. Не хочу, стоп, не буду это. Я чуть не начал серьезно. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вам тоже.
Значит, комментарии. Два Трампа, один по боевистнику и по окружению, там еще два пункта нашими войсками. Ага, по Трампу. Вот Песков, все не отметил, что Трамп искренне в своем желании мирным путем решить эту проблему с Украиной. И получается так, что его отказ от Трампа от встречи с Путиным является искренним мнением о том, что мирный исход в данной ситуации невозможен. Это первый момент. Это комментарий. Второй. Вот он же там на Генеральной Ассамблее ООН
Трамп искренне... Слышите меня?
На вопрос журналистки...
Слышите меня? Пожалуйста. Трамп искренне заинтересован, по мнению Пескова, и искренне отказался. И что это означает?
Да, что это не игра, а искреннее ее мнение, что мирный исход в данной ситуации невозможен.
А, невозможно.
Ага. Не видит такого пути он.
Угу.
Это его искренность, а не игра, не манипуляция.
Угу.
А, вот там второй комментарий. Ведь он, отвечая журналистке одной Генеральной Ассамблеи, он в конце сентября сказал, что доверяет ли он Путину, на ее вопрос ответит через месяц, доверяет ли он Путину. И вот уже больше месяца прошло, и этот вопрос каждый не поднимается, и наша пресса не освещается, доверяет ли он Путину.
Да потому что он не отвечает, его вот этот месяц, две недели, я же все понял, месяц, две недели, вот эта вся история, это, ну, это для лохов. Пытаться отслеживать все эти месяцы, недели и так далее Дональда Трампа. Он не парится по поводу времени. У него времени вагон. Он им раскидывается налево и направо. Он хозяин своего слова. Слово дал, слово забрал обратно. Поэтому Дональд Трамп спокойно относится к этой истории. А по поводу искренности, неискренности, неискренности, ну, если мы будем трактовать как-то слова Дмитрия Сергеевича Пескова, то да, Сергеевич говорит о том, что Трамп искренне хочет урегулировать, что если он сейчас это не играет, а искренне не видит на данный момент, все-таки я бы отметил, как это можно решить, ну, может быть, искренне, хотя, на мой взгляд, я не знаю, можно ли его искренним назвать человеком, неискренним, это тяжелый человек. Что у него там в башке? Одному богу известно. Посмотрим, завтра вроде с Си Цзиньпином встретится. Понаблюдаем за этим шоу, как это будет выглядеть. Мне кажется, будет достаточно интересно. У нас сейчас будет рубрика «Как повелось», называется эта рубрика. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме на наш канал. Обязательно подпишитесь на меня, подпишитесь. «Бабаян Здание» называется мой Телеграм-канал. И в ближайшее время с вами услышимся. Всем счастливо.